Золото. Презренный металл, способный одновременно творить добро и приносить неисчислимые страдания. Металл, который защищает, кормит и позволяет чувствовать себя свободным. Нашей стране повезло. Золота у нас всегда было достаточно. Мы могли позволить себе многое. Но сначала золото надо было добыть. Добыть, невзирая ни на голод, ни на разруху, ни на врагов, окружавших страну со всех сторон. Начало 20 века для нашей страны без сомнения было решающим. Вопрос стоял просто. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. И добыча золота, рекордная добыча золота, была одним из ответов на этот вопрос. Драгоценный металл добывался практически по всей стране. Но самым масштабным проектом по его добыче стал легендарный «Дальстрой». Организация, не имеющая себе равных и по сей день, смогла решить поставленную задачу. Страна получила золото, другие металлы. Страна получила новую территорию. «Дальстрой» породил особую породу людей. Людей с самой большой буквы, людей, без которых история, возможно, пошла бы по совсем другому пути. Эти люди шли и добывали стране то, что ей было нужно, чтобы выжить. И страна выжила. Победила в самой страшной войне, отправила человека в космос и назло всем продолжала рваться вперед. Мы только сейчас начали осознавать масштаб тех свершений и масштаб тех людей, которые сделали это. Страну вели вперед без преувеличения гиганты. Гиганты мысли и гиганты дела. Один из таких гигантов – Виктор Иванович Таракановский. Человек, всю свою жизнь дававший стране золото. Тот самый Таракановский, как иногда можно услышать в среде золотопромышленников. В 1959 году, окончив Иркутский горно-металлургический институт, Виктор Иванович отправляется на прииск «Маршальский». С 1964 года переходит работать на самый молодой и самый северный прииск Советского Союза «Кулар». В 29 лет Виктор Иванович становится директором прииска. Именно под его руководством «Кулар» стал крупнейшим золотодобывающим предприятием СССР. В отдельные годы здесь добывалось до 10 тонн золота. Страна высоко отметила достижение прииска. Виктор Иванович был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. С 1977 по 1978 годы Виктор Иванович Таракановский – директор объединения «Приморзолото». С 1981 по 90 работает главным инженером артели «Восток» в Хабаровском крае. С 1990 года Виктор Иванович руководит Союзом старателей России. Одной из основных задач Союза является решение проблем золотодобывающей отрасли в целом и старателей в частности. Это и участие в подготовке законодательной базы, касающейся драгоценных металлов, и решение на уровне правительства России вопросов добычи, производства и реализации драгоценных металлов. И успехи Союза в этой работе, безусловно, заслуга его бессменного руководителя. В свои без малого 85 лет Виктор Иванович полон сил и энергии. Его не всегда можно застать в кабинете, а вот на одном из приисков запросто. Вот с этим человеком мы поговорим о золоте.
Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Первый вопрос может быть немного парадоксальный. А когда вы первый раз увидели золото? Но не изделие, а именно в том виде, в котором оно оказывается в природе.
Мне трудно сказать, поскольку я уроженец города Иркутска. И, по-моему, первый раз я золото увидел году в 47-м. Ну, может быть, не так много его и было. Это было в Иркутске, в магазине на улице Урицкого. В 47-м году были ликвидированы карточки хлебные, проведена была денежная реформа, очереди стояли за хлебом, сотни людей, булка хлеба стоила 300-400 рублей. Я зашел в какой-то магазинчик, там ни одного человека, и на витрине стоит сахар, крупы, все. И стоимость была 5 копеек, 10 копеек. Видимо, я настолько был удивленный, на лице было это написано. Продавщица сказала: мальчик, это за боны. То есть боны, которые получали люди, которые приносили золото. И за боны можно было взять все, питание без очередей, без всего. И там то ли лежало это золото, то ли просто, ну, в общем, сейчас мне трудно вспомнить. Но это было так удивительно, что в те времена война прошла, питанием был только хлеб на карточке. И промтоварные, конечно, были, по-моему, кусок мыла в месяц или меньше. И тут вдруг такое богатство. Я тогда впервые задумался, что может делать золото.
Золото – мягкий металл желтого цвета. Плавится при температуре 1064 градуса Цельсия, обладает высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением. Золото не взаимодействует с кислотами и щелочами, поэтому относится к благородным металлам. В природе золото находится преимущественно в самородной форме. Месторождения золота делятся на коренные или рудные и на рассыпные, образовавшиеся в результате разрушения рудных. Люди открыли для себя золото в эпоху неолита в 5-м тысячелетии до нашей эры, а первые золотые украшения появились в 3-м тысячелетии до нашей эры в Древнем Египте. В России первое месторождение золота было найдено в 1732 году в Архангельской губернии. В 1745 году Ерофей Марков открыл золото на Урале, где был заложен первый в России промышленный Березовский рудник. По разным подсчетам, за всю историю человечества добыто более 150 тысяч тонн золота. Сегодня в тройку лидеров по золотодобыче входят Китай, Россия и Австралия. В России наибольшее количество золота добывается в Чукотском автономном округе, Красноярском крае, Якутии, Амурской и Магаданской областях.
Ну, а выбор профессии, он был случайным, закономерным?
Нет, я поэтому решил, что когда я выучусь, школу закончу, вот пойду в Иркутский горно-металлургический институт и закончу его, попробую попасть в те места, где это золото добывают. И почему именно золото, а не другие металлы, имеют такую силу над всем? Тем более в Иркутске же был войну и... Город, который выпускал много военной продукции. Тяжелый завод, тяжелое машиностроение. Рядом за Кайской горой подростки и женщины делали «Катюши». Туда присылали штамповку американскую. Они собирали студебекеры. Направляющие «Катюши» делали. Поэтому я решил закончить Иркутский горный институт. Вот в 59-м году его закончил. Тогда, правда, когда я поступал в 54-м, на одно место 9-10 человек претендовало, в отличие от нынешних времен. Таких нет сейчас в промышленные вузы. Другие есть по специальности. Но поскольку я окончил школу с медалью, тогда меня приняли без экзаменов. И сразу же мы с 1 сентября поехали в колхоз убирать урожай. Но это итог. А тогда надо было после окончания 3 года отработать, куда родина пошлет. И те, кто нормально закончил вуз, им представлялось право первым выбрать, куда. То есть все были обеспечены работой, но выбрать ты мог, в какое место поехать. В Забайкалье. А нас готовили, как горняков, на добычу любых полезных ископаемых. Уголь, железные, медные руды. Я писал диплом по дегтярке, по меди, это на Урале. Ну и в том числе были предложения поехать на добычу золота на Индигирку. Это в Якутии, полюс холода. И тогда только начинал действовать Икуталмас он назывался, не Алрос, а Икуталмас. И можно было поехать на алмазы, на добычу алмазов.
Но во время учебы специализации какой-то не было, цветные черные металлы?
Не было. Мы первые ездили сначала на шахты угольные, потом рядом с Красноярском угольное месторождение, где мощность пласта 100 метров открытой работы. Потом я ездил в Джасказган на медные рудники подземные, это в Казахстане.
А, на Казахстан.
В Казахстане, да, Джасказган. Потом на Дегтярке. То есть, ну, везде, всему почти Союзу, начиная от Урала, Казахстан прошли, но на золоте я не был.
А после окончания распределения и вы выбираете что-то связанное с золотом?
Да, вот я решил поехать в Якутию на золото. Тогда еще были совнархозы, тогда министерств не было. Был Якутский совнархоз и Магаданский совнархоз. И вот я приехал в Якутск. Это был маленький одноэтажный деревянный город. Там был Якутский совнархоз, которым руководил Воробьев Константин Васильевич. В те времена, когда были ликвидированы совнархозы, что руководители высшие их назначили в разные места Союза. Ну, например, Ломака Петр Фадеевич, министр цветной металлургии, стал руководить Красноярским совнархозом. А Воробьев, бывший начальник главзолота, главзолото тоже было ликвидировано. Его назначили директором, вернее, начальником Якутского совнархоза. И вот я пришел туда, мне сказали, ну, езжай на Индигирку. Это Аймиконский район, полюс холода и прочие дела. Поселок Усть-Нера. Там было Индигирское горно-промышленное управление. Я приехал туда, не было директора, был главный инженер. Фамилия его была Мацкипладзе, Кондрат Барнабович. Это из тех инженеров, которые еще до войны оказались по работе в этих местах. И меня направили на прииск Маршальский. Индигир золото. Тогда состояло из 6 приисков. Вот. И в свое время они подчинялись Дальстрою.
А на тот момент уже...
А на тот момент совнархоз.
Только совнархоз.
Да, Дальстрой был организован в 1932 году, в 1957 году его ликвидировали, Дальстрой.
А ну какие-то, можно сказать, тени Дальстроя остались на месте?
Вот я приехал на Маршальский, там остались еще 2 лагеря.
Недействующих?
Действующих.
Действующих.
Конечно. Вот это был подземный прииск, шахты добывали пески, и было 2 лагеря. Один лагерь был, как в те времена называли, конвойный. То есть под конвоем шли из жилой зоны в промышленную зону, где шахты были. А второй лагерь назывался «Облегченники». То есть на зону он должен был ночевать на зоне, а до работы, до шахт добираться без конвоев. Если это близко, ну, дальше на машинах перевозили. Срок тогда был у всех заключенных, как говорили раньше, четвертак, 25 лет. К этому времени все отсидели 12, 13, 14 лет.
То есть оставалось еще где-то 12?
Да, примерно, да, оставалось 12. Не было там никаких политиков. Были в основном уголовные статьи, убийства, грабежи. И больше половины были бандеровцы.
А сколько их по численности было человек?
Примерно 60%. Но если лагерь был этот конвойный, примерно 1100 человек, ну, значит, где-то человек 600, наверное, не меньше. Ну, второй тоже лагерь. Но их потом... Товарищ секретарь быстро освободил.
Это Хрущев освободил, да?
Да, в 60-м году.
В 60-м году. И им на замену уже никто не пришел в лагеря?
Нет, вот как раз в те времена, когда еще вот это была середина между освобождением. И там же рядом были прииск Кольчан, прииск разведчик в конце Колымской трассы, 1300 километров от Магадана. Был подземный рудник по добыче вольфрама алискитовый. Там оставались еще. А Маршальский решили сделать свободным. Построили бараки, комсомольский призыв. Они выдержали 2 месяца. После этого комсомольского призыва исчез. Эти бараки огородили тройной стеной проволоки колючей, поставили вышки. И в эти же бараки привезли со всех оставшихся предприятий Индигирки. И последний вот этот приз, которым работали заключенные Дальстрой, это был Маршальский.
Дальстрой – это государственный трест по добыче золота и других редких металлов. Район деятельности Дальстроя – территория Чукотки, Якутии и Магаданской области. Дальстрой сыграл огромную роль в создании золотого запаса СССР. Только за годы войны Дальстроем было добыто около 350 тонн чистого золота. Необходимо отметить, что деятельность Дальстроя способствовала экономическому и социальному развитию северо-восточных районов СССР. Комбинат особого типа, так называл Дальстрой Сталин, просуществовал с 1931 года по 1957 год.
Как приходилось сталкиваться с обычным работником, с зэками? Вот вы с ними как-то взаимодействовали? То есть...
Я непрерывно с ними работал.
Это вызывало какой-то, не знаю, дискомфорт или, наоборот, сочувствие к ним?
То есть... Нет, у меня особых сочувствий не было, дискомфорта это у меня не вызывало. Вот дело в том, что там же примерно 30% работало вольнонаемных, как и во всем Дальстрое. Ну, например, шахты, там же обязательно взрывники, но на взрывниках заключенные не работали.
А заключенные работали на каких операциях?
Бурильщики, скриперисты, машинисты подъемов. То есть поднимали пески. Ну, выполняли все горно-подготовительные работы, готовили для стволов. Там были вертикальные стволы, хотя глубины были небольшие. Вот. Все это делали. Ну, летом понятно, летом-то практически на шахтах не работали, потому что вечная мерзлота, а зимой все время работали. Но поскольку там были прохладные морозы, ну, бывало, что весь месяц было минус 52, 58, 57, поэтому там действовал такой порядок. При температуре ниже минус 50,1 градуса считался актированный день, то есть составляли акт, и открытые горные работы не велись на открытом воздухе.
А в шахте продолжали?
В шахте велись, потому что в шахтах температура вечной мерзлоты минус 7.
То есть в шахте тепло получается?
Относительно тепло. Там единственное появлялся холод, когда шло проветривание после взрывных работ. А потом все нормально. Но потом люди же как приспосабливались. Там, когда приходила колонна, шли знаменитые пятерки.
А пятерки это?
Пятерка это значит в одном строю 5 человек.
А, то есть колонна?
5, да. Ага. Сбоку шли конвой. В полушубках, собаки, автоматы, ну а весь остальной работ, народ в телагах, в телогрейке, штаны тоже теплые, утепленные, но и мне выдали такие же, такую же спецовку.
А внешне как различались? То есть вот если человек туда приезжает первый раз, как он видел, отличается зэк, то есть какие-то метки, как вольного?
На работе никак не отличались, потому что внутри, ну в зону не входили, хотя я каждый день должен был выйти в лагерь и такой писать типа заявки. Прошу выставить таких-то, таких-то на работу.
По фамильным или просто специальным?
По фамильным.
Ну, а выделялись кто-то лучше работает, кто-то хуже? То есть были у вас какие-то, ну, не то чтобы любимчики, но те люди, которые предпочитали как нормально работающие?
Ну, я могу сказать, что работы всем не хватало. Те, кто работал, еще со времен Дальстроя, когда он начинался в 32-м году, там был приказ, что те, кто приехал туда в качестве невольно наемных, а заключенных, они получали такую же зарплату, только без районных коэффициентов и надбавок. Поэтому, если ходил в этот лагерь выписывать все, то стояли на подоконниках тушенка, сгущенка, то есть там в питании не ограничивали, это можно было все купить. Ну, а те, кто не работал, у тех только пайка была, конечно. Поэтому все старались работать.
А о вольно-наемных, вот у вас сравнимо с остальным союзом, насколько была высокая зарплата?
Ну, в те времена, чтобы приехали люди на север, были несколько вещей. По различным регионам Крайнего Севера и Арктики устанавливались коэффициенты к зарплате. Ну, вот, например, когда я работал на Маршальском, коэффициент к зарплате, к окладу, как угодно, он был 1,7. То есть вот я приехал, и не было инженерной должности, меня назначили слесарем 5-го разряда как инженера, и коэффициент 1,7. Я получал около 1500 рублей. То есть я говорил, что 3 стипендии платят, потому что горные стипендии были большие. Ну, а потом через полгода тогда наступало 10% надбавки шли и так далее, и так далее. И когда я работал, меня перевели на Кулар в Арктику, это на берег моря Лаптев, там коэффициент 2 был, на Алмазах коэффициент 2. А в южных районах был коэффициент 1,4, 1,5. И надбавки шли, допустим, не через полгода, а через год, через полтора. Плюс тогда из Москвы, если приехать на работу, и ты 6 месяцев здесь не был, то тебя выписывали, прописаться ты уже не мог. Квартиры никакие не продавали, не покупали, все. Но если ты заключал договор на 3 года на месте, то тебе бронировали жилье, ты мог всю жизнь проработать на севере, но все время заключать договора через 3 года, твое жилье всегда оставалось, ну, в данном случае, в Москве.
А кто в основном работал? То есть был ли, опять же, хоть один москвич вот в этих далеких
были сроках? Москвичи, и было очень много тех, кто отсидел.
Освободившийся?
Освободившийся. Почему? Потому что человек освободился, семьи практически не осталось. Она не ждала, там пели только... Мама могла ждать, а жена, она так долго не ждала. Потом он и сам писал, что откажитесь от меня. Не то, что сейчас вот говорят, вот заставляли отказывать. Он писал, откажитесь, потому что дети подрастали, им надо было поступать в вуз, а там же спрашивали, надо было записать автобиографии, где родители, Он что, должен был писать, что его папа находится на Колыме? Все, соответственно, дальше. Поэтому они просили отказаться. И он тогда мог спокойно писать, что...
То есть это в графе писалось, что отказался? Я от него отказался?
Нет, они отказались, ну, меняли фамилию, брали мамы фамилию, ну, по-разному. И продолжали расставаться. Потом человек освобождался. Приехать сюда, семьи нет, жилья нет. Поселяться надо было за 101 километр. Тогда же не пускали в крупные города приморские. Он приходил на работу. Кем его могли взять на работу? Где твоя трудовая книжка? Справка. Ну, пойдешь сторожем, подметальщиком, кем угодно. А там он уже привыкал. Были курсы горных мастеров. Знакомился с дамами, создавались новые семьи. Там он получал зарплату, надбавки. Он мог раз в 3 года выехать в отпуск. Тогда ездили раз в 3 года, по 2,5 года отработал, полгода отпуск. За это оплачивали дорогу туда и обратно. И он там не сторожил. Вот я помню, в нашей конторе на Маршальском тоже было целый ряд людей, которые там отбыли различные сроки, потому что ни год, ни два. И они продолжали там работать, выезжать в отпуска, работать на инженерных должностях. Ну, а здесь что бы он имел?
Работали ли женщины, или это был исключительно такой суровый мужской коллектив?
Нет, женщины многие работали. Ну, во-первых, это с этим мне пришлось столкнуться, когда уже лагерей не было, когда я работал в Арктике. Женщинам меньше, конечно, работы, но туда приезжали, старались приехать. По крайней мере, у нас была погранзона, и туда могли приехать вообще на работу только по моему вызову. Но если приезжали, многие одинокие женщины, они очень быстро находили мужей, потому что мужиков много, а женщин очень мало. Но работы какие? В конторе экономисты, бухгалтеры, финансисты. Ну, может быть, некоторые отдел труда и заработной платы. То есть некоторые были очень мало, правда, маршейдеры, но потом все обслуживающий персонал. Я имею в виду, что коменданты.
Столовые, наверное,
столовые, тоже. Когда появились дальше. Работали в охре, то есть в охранниках, работали летом на съемке золота, съемщицы, работали охранницы, работали потом, когда появились школы и учителей, работали в детсадах, когда все появилось. То есть женский труд тоже.
Мы востребованы. А технологии процесса, вы сказали пески, но выглядело это, скорее всего, все же не как песок. Как
это, это так называют, условно песок, это обычные... Гравий, глина, валуны, валунчики и так далее.
Их извлекали и затем...
И складировали. Потому что зимой нельзя же промывать. Промывка идет только летом, когда есть вода и тепло, когда эти пески оттаяли. Они складировались, а летом промывались. Ну, тогда рассыпных месторождений в Советском Союзе брали примерно 80-85% из рассыпей золота. Брали 15% из рудных и... полиметаллических, ну, типа норильских, то есть там и золото, и платина, и медь, и, ну, в общем, много металлов.
А ваши обязанности тогда, это в чем заключались? То есть что вы делали?
Я работал сначала механиком, то есть мое дело было, чтобы все там же уже не тачками катали, вот подъемы, поднимали вагонетками пески, а в шахте в самой стояли скреперные лебедки, ими подтаскивали пески из лав. Потом вагонеткой поднимали. Перфораторы, которыми бурили. Это надо было все, чтобы это все работало.
Но оборудование советского производства было? Или...
Только советское.
Только советское.
В те времена каким образом было? Магадан, Дальстрой, он же не только старался там взять мускульные силы. Там были заводы созданы. Те заводы выпускали подъемные лебедки, скреперные лебедки, электролампочки выпускали, промывочные приборы, на которых промывали пески, вот полуприцепы, выпускали вплоть до топливной аппаратуры. В Магадане был цех топливной аппаратуры. Там выпускали буровые станки для разведки БУ-22 уже, выпускали трансформаторные подстанции, выпускали сварочные аппараты. В общем, это было... Такая мощная промышленная база.
Именно магаданская.
Магадан, и там выпускали по, допустим, Ратукан, сейчас который заброшен, он выпускал буровые станки, которыми вели разведку БУ-20, который мог бурить на 200 метров. выпускали автозапчасти. Потом, когда американцы начали поставлять технику, вот сейчас, говорит, катерпиллары. Вы скажите, когда первые катерпиллары пришли? Вот мы пришли, молодые появились. Я вам говорю, первый катерпиллар пришел на Колыму в 44-м году. То же самое первые драги Бюсайрус появились в те же годы. Вице-президент Соединенных Штатов Уоллес приезжал на Колыму в 44-м году. Проезжал для того, чтобы проверить, как идет добыча золота русскими. Им было мало русской крови, им еще надо было золото. И вот все, что шло по ленд-лизу, все оплачивалось золотом. Поэтому войну Колыма в части питания жила очень неплохо.
Ленд-лиз – это государственная программа, по которой Соединенные Штаты Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье и нефтепродукты. До распространения закона о ленд-лизе на Советский Союз американская помощь оплачивалась золотом. Помимо программы ленд-лиза, Советский Союз закупал различные товары и вооружения на чисто коммерческой основе. Такие сделки также оплачивались золотом.
Вот я недавно был в Семчане. В свое время с Аляски в войну действовала так называемая линия ЛСИП, Аляска-Сибирь. Гнали американские самолеты, в основном истребители, аэрокобра. Сейчас памятник в Якутске стоит этому истребителю. Немного бомбардировщиков. Когда в октябре 1941 года Сталин вызвал здесь, договорился с американцами о поставке самолетов, а их же производили в Техасе, в Южных Штатах, перегоняли на Аляску. А в Аляске, он сказал, будут, как пели песни, не смеют крылья черные над Родиной летать. То есть все летчики должны перегонять только советские. Поэтому там были организованы курсы краткосрочные техников и летчиков на Аляске. Но самое главное, надо было построить аэродромы. А где аэродромы построить, когда ничего не было, в зиму перегонять, ни ориентиров, топливо завести, обслугу и так далее. За 6 месяцев 14 аэродромов построили. И вот первый аэродром был на Чукотке, второй аэродром был на Колыме, в Семчане, я даже видел старое здание аэропорта, это еще времен войны. Следующий аэропорт был Якутск, потом был Киренск, и после Киренска Красноярск. Перегоняли самолеты, перегнали немногим более 8 тысяч самолетов. Когда я спрашиваю, сколько мы сами сделали, все молчат. Я говорю, мы сделали за войну 110 тысяч самолетов. Так что была небольшая помощь.
Ну а вот к магаданскому оборудованию у вас лично, как у механика, претензий не было? То есть оно было качественно, надежное?
Да, надежное. Вот промприборы мне пришлось монтировать. Там, ну как сказать, вот он, например, назывался промприбор МПД. Металлический промывочный прибор дальстроевский, сокращенный МПД, МПД-1, МПД-2, МПД-4. То есть это промывочные приборы, которые мыли до 1000 кубометров песков в сутки. Насосы сами изготавливали. Тогда бульдозеров практически не было. И тогда никто бы не разрешил бульдозерами, как сейчас, подавать пески, делать с крышу глубокую, подавать пески к промывочному прибору, убирать галю, которая потом появилась после промывки, и филя убирать тоже бульдозером. Все делалось на месте. Подавали пески, скреперные лебедки, ставили два блока, и скреперная лебедка брала, она подавала в бункер, который выпускался ББК качающий, потом ленточный транспортер, который сами выпускали, бочку. А чтобы галю убирать...
А галя – это галька?
Ну, галька промытая. Вот, чтобы ее убирать, там стоял так называемый стакер. Транспортер, который наращивался и разворачивался. А эфиля убирали грунтовым насосом. То есть бульдозера не нужны были.
То есть тогда это все делалось такими достаточно простыми по конструкциям?
Простыми, да, простыми конструкциями. И самое главное, не требовалось такого количества бульдозеров. А почему подземки много было? Потому что если с крыши, ну, мощность пород пустых, слоем песков...
Торфа, по-моему.
Торфа – это пустые, их просто так же условно называли, как пески. Торфа – это порода, которая не содержит золота. Торфа. Торфа 6-7 метров, кто бы стал чем скрывать. Поэтому сразу шахты проходили. А сейчас торфа вскрывают до 50 метров. А тогда их не вскрывали. Тогда были подземные работы. А чтобы не возить заключенных с лагеря быстро, передвигали с горной работы, ставили... Вот эти, он назывался, у меня даже еще осталась такая бумажка, подписанная что я имел право в любое время заходить на зоны, было подписано начальник ОЛП-11, капитан Рыбаков. А ОЛП – это отдельный лагерный пункт, сокращенно ОЛП. И такие ОЛПы стояли везде, где были шахты, чтобы не возить людей по минус 50 градусов там, за 10-20 километров.
Такой, он как барак огороженный или…
Да, да.
Никаких инцидентов не было, столкновений между вольнонаемными и…
Я такого не знаю, не видел. Вот я 2,5 года я проработал, ну, столкновения, может, и были, люди есть люди.
А после 2,5 лет с Индигирки уже на берег Ледовитого океана? Это важно?
Нет, я проработал 4 года, и в это время организовали, стало место 2 совнархозов северо-восточный, Воробьев уехал туда, замом у него был Мацкиплядзе, ему дали героя соцтруда за 150 тысяч подземных песков. И они начали набирать туда команду. Приз только организовался. Ну и бывший начальник участка, который стал директором, он вписал мою фамилию. Меня вызвали в Магадан в 1963 году, сказали, вот есть туда ехать. Я отказался. Но у меня этот Мацкиплядзе говорит, там такая охота, туда-сюда, рыбалка, давай.
То есть уговорили по существу?
Уговорили. И я туда рванул. В феврале 1964 года я прилетел в Батагай, потом с Батагая еще 3 часа лететь на берег моря Лаптева. Там ничего не было. Там 300 метров промороженной земли, тундра, леса нет, палатки 20-местные стояли, энергетики было всего 2 дизелька по 50 киловатт. Там ничего не было.
Но в тот момент уже ни о каких лагерях не шла речь?
Нет,
то есть только были
вольнонаемные?
А 300 метров – это глубина пустой породы? Или?
Нет, глубина промороженной земли.
Промороженной земли, да? То есть на 300 метров это все промерзло, и нужно было сначала найти, как я понимаю, первая задача была найти, где бурить.
Нет, ну, во-первых, перед нами прошли геологи, как обычно, они выяснили месторождение, нарисовали на карте, где они находятся, какие содержания золота, почему туда пошли, потому что содержание золота было там до 50 грамм на куб. 5 грамм на куб уже не брали, это считалось бортовое содержание. Но цены устанавливало государство, для прииска Кулар цена была установлена 70 копеек за грамм. Мы в 70 копеек входили. Надо было все пройти, надо было пройти стволы, надо было вскрыть энергетика, а энергии-то не было. Там же никаких лэпов, ничего нет. Это 1500 километров севернее Якутска. Это рядом с Тикси. Это в 30 километрах от моря Лаптевых.
А и как вышли из этой проблемы? То есть на
дизеля? Вот стволы проходят. А какие дизеля? Ну, во-первых, компрессора были чешские, это дизель. Mm-hmm. Приходили туда, машины привозили. До нас было 3000 километров, если ехать по зимникам от железной дороги Большого Невера и от Магадана 3400 километров. Вот машины делали 2 рейса. Вот самые, ну, не наши, автотранспорт, делали 2 рейса за месяц, 17 дней рейс. Ну, то есть рейс 7000 километров. Кружок был такой. Надо было везде топливо, заправки, отогрев, люди через 200 километров по всей трассе. Надо было дороги чистить, там пурги сплошные. В ноябре началась полярная ночь. Она заканчивалась где-то в конце февраля, в начале марта, а летом был полярный день.
Но вы не были изолированы, не чувствовали себя, что вот живете как на острове, куда только
перейти? Нет. Ну, с питанием было тяжело сначала, потом хорошо стало. Мы построили дороги, аэродромы. Мы построили электростанции, объединили их в общую сеть. Когда я уезжал оттуда, меня переводили на Дальний Восток. Там было уже 70 тысяч киловатт дизельных электростанций против 50, когда я туда приехал. А проходили стволы, брали пену, то есть вот лист железа такой, спускали по стволу наклонному, а потом цепляли за трактор, набрасывали туда породу и трактором на трассу вытаскивали, чтобы пройти. А потом у нас пошло, у нас там же эти торфа представляли собой ископаемый лед и ил. Поставили горнопроходческие комбайны угольные. И они без буровзрывных работ проходили по 20 метров ствола. А последние у нас на глубине пески залегали 120 метров, были 700-метровые стволы. Конвейера «Калкаша» 500, потом были немецкие 4-кубовые самоходные машины, которые выдавали пески. На бурении стояли американские перфораторы «Арменибур» в 2 ствола, чтобы плечом не толкать. Вот у нас под землей работало всего 1000 человек под землей.
А всего сколько человек было на
прииске? Ну, на прииске 2500 было. 2000 промперсонала и 500 непрома. То есть котельные, электростанции, ну и так далее. Проходили, вот 1000 человек, добывали мы где-то 1 600 000 кубометров песков, это 3 миллиона тонн.
Это за год?
За год, да. И пароходческих и нарезных работ примерно 70 километров ежегодно.
То есть постоянно переходили с одного места на другое, получилось?
Да, конечно. Шахты нарезали, определенную площадь проходили стволы, ну и все. Горно-подготовительные, нарезные работы, лавы. Самое тяжелое было летом, когда надо было проветривать, потому что лед нельзя, стволы бы растаяли, поэтому проветривали через скважины, скважины расширялись, хотя там не жарко, 15-16 градусов летом, но это все равно плюсовая температура.
Но система была та же самая, то есть порода выгребается, складируется и летом промывается.
Пески выгребаются, да, складируются. Вот, потом ставятся промывочные приборы, подтягивается вода от насосов, и все это промывается.
А воду откуда брали, раз 300 метров?
Воду, а воду, там же все озера, они были на мерзлоте.
Угу.
Строили какие-то дамбы, надо было следить, чтобы вода не прошла за них. Трубы прокладывали десятками километров по тундре и подавали воду по этим трубам, а воду накапливали таяние снегов от каких-то дождей, потому что там же не было лесов, где бы сосредоточился снег, потихоньку бы таял, что там большие какие-то ручьи. Там была рядом большая река Яна, но с нее мы брали только воду для водоснабжения, для котельных, ну, для людей, имеется в виду и питание, и все остальное. А на промывочные приборы там все была местная вода.
Именно от таяния снегов в основном?
Снега, ну, какие-то дожди иногда шли.
А местные жители там имелись в этом районе? Или было...
Йокогиры были, да, местные жители. А часть там был совхоз оленеводческий в поселке Казачьи. Я еще удивился, откуда казачьи вдруг там, на берегу моря Лаптева.
Ссылка?
Нет, никаких ссылок. Когда Дежнев шел встреч солнцу, когда приращивал территорию к России, они же шли тремя потоками, казаки. Юг Хабаров шел по Амуру, посредине на Охотск шел Москвитин, а север, прямо по льду, по берегам Ледовитого океана, шел Дежнев. Он из Якутска сплавлялся вниз по Лени до моря, и дальше шли на кочах без GPS-ов, без электродвигателей, без всего. И когда их прижимали льды, а там же зима, льды подходили снова с Ледовитого океана, они входили в первую попавшую реку, рубили. Там же лес не растет, но очень много леса, которое выносило с Лены, с Яны. И там на берегах он сосредотачивался. По рекам выносило его. Лес обычно, плавник и так далее. Ну вот один из поселков был там, срубили, казачьи назвали.
Но жили там юкагиры при этом?
Нет, когда я был, да, юкагиры. А казаки жили, наступала весна, льды отходили, они покидали и дальше шли. Таким образом, они от Лены прошли до нынешнего берега, на пролива. Открыли и Чукотку, и пролив, и все реки открыли.
Но еще не знали, что там будет золотое богатство России.
Ну, тогда они шли, как называли, за мягкой рухлядью, за пушниной. А там из зверя только полярные волки, полярные олени, дикие олени и эти самые домашние. И горностаи, больше там ничего нет.
То есть там животный мир практически не представлен был.
Да, и мышь лемминг. Чем больше леммингов, а песец пытался мышами, больше леммингов, больше будет песцов.
А обещанная вам охота?
Охоты не было, конечно, никакой. Зато рыбы было много, но не до этого было. То, что самая лучшая рыба, я до сих пор считаю нельма. Там и нельма, и осетр, и...
Это из Яны, да? Из реки?
Из Яны. Там есть рядом реки, которые впадают в залив Борхая. Но, повторяю, нельма, чир, муксун – это все северные рыбы, самые лучшие. Рыбы было много. Ну, и там работали подшефные нам, ну, условно, назовем, юкагир, якутские совхозы. У них олени было до... Там 55-10 тысяч оленей. Ну, мы покупали у них мясо, они сами пригоняли оленей на поселке, пожалуйста. Выбирайте, сколько вам тут же резали, тут же разделывали, пожалуйста.
Но не пожалели, что да, поехали в итоге?
Нет, я там проработал 14 лет. Мне было 29 лет, меня поставили директором прииска. Неудачный директора такой, был.
Как в сталинские времена, прямо когда нарком мог стать там, да, в 40 лет.
Да, 39 лет был Ломака, когда его поставили в 40-м году наркомом. Тогда отвечать надо было в войну. За свинец, за алюминий, за никель. Как пели, гнилой фашистской нечисти, загоним пулю в лоб, но пулю-то свинец надо было еще.
Петр Фадеевич Ломака, руководитель цветной металлургии СССР, легендарный сталинский нарком. Под его руководством произошел качественный и количественный прорыв в производстве цветных, редких и драгоценных металлов, начата широкомасштабная добыча алмазов в Якутии, освоен выпуск титана, полупроводниковых и специальных углеродных материалов. При непосредственном участии Петра Фадеевича Ломака освоены десятки новых месторождений руд цветных металлов в различных районах Советского Союза. Построены новые заводы. За эти выдающиеся успехи Петру Фадеевичу Ломака присвоено звание «Герой социалистического труда». Он награжден 7 орденами Ленина и другими наградами. Из-за длительной работы на министерских постах имя Петра Фадеевича Ломака было занесено в книгу рекордов Гиннесса.
На прииске только золото или были еще какие-то попутные обычные?
Нет, только золото. Там потом открыли у нас очень много редкоземельных, но их никто не добывал, никому не надо. Там и сейчас их никому не надо. Там сейчас месторождение, там тор, 12% редкоземельных содержаний. Такого больше нет в мире. Это мало кого интересует.
29 лет. Вы директор. А что с вас спрашивали? То есть какой-то план был?
Каждый год план был у нас. Устанавливали план. Вот я, когда через 3 года мы уже добывали 10 тонн в год.
10 тонн золота в год?
Золото, да. Ну вот на лето, потому что лето короткое, у нас, например, на июль месяц план был 3 тонны 800. То есть 3 тонны 800 разделить на 30 дней, мы должны были давать каждые сутки 120 килограмм химически чистого золота. Ну, в шлиховом это больше.
Вообще-то как-то с трудом себе представляешь, что такое вот так вот сразу центнер с гаком золота. Сколько же надо было породы промыть, чтобы получить...
Ну, я говорю, содержание у нас начинали мы, когда содержание на подземных работах было 50 грамм на куб, а потом устойчиво было 5 грамм на куб. Ну, вот считайте, мы 1 600 000 добывали на 5 грамм, это 8 тонн. И плюс открытые работы 2 тонны. Вон 10 тонн.
То есть 10 тонн промывается и...
Да, на самолет, да. Тонна золота уходила на самолете. Тогда же был единственный аффинажный завод в Новосибирске. Уходила на аффинажный завод.
То есть на аффинажный завод уходил, оно в каком виде это был?
В шлиховом, да. Ну, песок обычный, золотой мел. Даже самородками считались вот эти, больше 5 грамм вес это считалось самородком. Ну, что значит самородком считалось? Самородок должен быть не поврежден. А если на нем царапина, вмятина, то уже не самородок. Поэтому все это отправлялось на аффинаж, переплавку на слитки. Как и сейчас.
А какие находки были?
20-25 тысяч лет назад там была прекрасная растительность. Угу. Там находят стволы дерева с противоположным этим. Они уже почернели, уголь, ну, нефть и так далее. И там же как вот, слой мха, а дальше все проморожено. И когда мы проходили бульдозерами, то, естественно, этот подымали бульдозерами, гусеницами мох. Сразу мерзлота таять начинала. Через некоторое время оттуда начинала расти трава бешеная. То есть зерна отлежали, травы, 20 тысяч лет, и когда только освободили, солнышко ударило, проросло. На подземных работах, где у нас были отвалы, выросла, мы ее называли мамонтова трава, вот такой высоты и желтые цветы. Откуда в тундре появилось все это? Оно сейчас есть. И кроме того, при бурении, бывало, попадали на тушу мамонта, попадало под бурстанок, вытаскивали. Либо вот берег Яны называли сопливый. Там все озера же на мерзлоте. Елена на мерзлоте, Яна на мерзлоте. Но попадал берег, его называли сопливый. То есть там лед под давлением, под теплом солнца оттаивал. И оттуда вытаивали и туши мамонтов, и там и лошадей, что там были еще, какие-то носороги, да, всякое. И у нас везде возле приборов лежали кости, черепа всей этой бывшей живности, которая там. И попадали, даже фотографии были, прямо вытаивали ноги мамонта, шерсть, мясо. Все это вытаивало, и вот до сих пор там это все находится. Я помню, даже случай один был. Мы шахты проходили, приходят утром ребята, говорят, что дальше, лаву остановили. Начали бурить, рванули, а там лошадь замерзшая лежала. Мы же должны были, по идее, вызвать Академию наук из Иркутска, чтобы там и так далее. Я говорю, пока приедут, осмотрят, месяц лава будет стоять, где людей заработок. Пошли дальше.
Они пробовали вот это все, извлеченное из вечной мерзлоты? Никто не рискнул?
Но мясо розовое было, это я видел. Кости белые, розовое мясо. Видно, мозг в костях. Это все оставалось. Но таких желающих попробовать не было. Там же, вы помните, были мамонтенок Дима, всего на глубине 3 метра лежал. Он и сейчас где-то лежит тут. По золоту были у нас самый крупный самородок, был где-то килограмм с небольшим. Но это не типично. Что килограмм значил против десятков? Мы там добыли 160 тонн золота в свое время. Когда-то. Сейчас снова пришли туда люди. Мы же добывали только россыпи, начинали руду. А сейчас там на Куларе числится еще прогнозных ресурсов 600 тонн рудного золота. Там рядом месторождение Кичуз, которое сейчас на аукцион будут выставлять 200 тонн рядом с Куларом. Там пески, они уходят прямо в море. Ну, тогда никто не занимался. Там же рядом был знаменитый приз депутатский, оловянный. Там миллионы тонн олова. И олово уходило тоже в море. Там построили, если можно сказать, драгу. Но не в Дании строили, а в поселке Жатай под Якутском. Горняк называлась. Работала она, бухта называлась. В бухте работала, добывали прямо кассетерит, рассыпное олово прямо со дна моря. 6 метров глубина небольшая. И сам депутатский давал в те времена до 8-9 тысяч тонн олова. Вот мы сейчас находимся вместе. Селигдар, русское олово, они начинали снова добывать олово. Они прошлый год добыли 3 тысячи тонн олова на бывшем солнечном ГОКе, рядом с Комсомольском, на Амуре. Они сейчас взяли лицензию на Перкакайское месторождение на Чукотке, где лежит 500 000 тонн олова, и молибден, и все остальное. Как развернуться, будет видно.
Компания «Селигдар» ведет свою историю от созданной в 1975 году старательской артели. В настоящее время «Селигдар» – это полиметаллический холдинг, включающий в себя 18 компаний, занимающихся добычей золота и олова на территории Якутии, Бурятии, Чукотки, Хабаровского края, Алтайского края и Оренбургской области. «Селигдар» входит в топ-5 мировых компаний по разведанным запасам олова. За 9 месяцев 2021 года «Селигдар» добыл почти 5,5 тонн золота и произвел более 2000 тонн олова в концентрате. Необходимо отметить, что сегодня «Селигдар» является единственным в России производителем рудного олова.
А там осталось золото. На Куларе снова начали добывать золото. Где-то прошлый год уже 1,5 тонны добыли в мерзлоте. Ну, содержание 1,5 грамма всего на тонну. То есть содержание упало примерно, упало в 40 раз.
Ну, то есть то, что вы добыли, это наиболее были...
Богаты.
Наиболее богатые.
А сейчас драги наши, которых еще 72 работают в России, драги на Колыме, в Сусуман золото, драги в Якутии, на Алдане, на Джукжуре. Содержание всего 30 миллиграмм на куб. 30 миллиграмм. 50 миллиграмм, то есть драга моет 1 000 000 кубометров за сезон, все 50 килограмм золота. Считайте, было 50 грамм, стало 50 миллиграмм, в 1000 раз упало содержание.
Но это остается экономически выгодным.
Ну, в те времена, я уже называл, цифру нам устанавливали 70 копеек за грамм, а сейчас всем одинаково, около 5000 рублей за грамм. Так что за счет производительности, я уже называл, прибор был 1000 кубов, сейчас приборы на Колыме моют в сутки до 10 000 кубометров. Ну и техника сейчас подошла, и американские бульдозеры, и японские бульдозеры, и шведские, допустим, сочлененные самосвалы, Volvo. То есть погрузчики, экскаваторы. То есть это мощная очень техника, единичная. За счет этого можно работать. Ну и, соответственно, кадры нужны. И потом вся эта техника ремонтируется на месте, там же нет, сдал кому-то на ремонт. Самим надо все делать. Вот я уже говорил, что на Куларе пришли новые бульдозера, тестуем тогда, челябинские, и не стало топливной аппаратуры, распылителей. Нигде, никак. Мне сказали, вот езжай в Магадан, там найдешь. Потому что Магадан выпускал плавсредство сам. Делал дизели 3D6, которые использовали на ловле рыбы. О самом Магадане, вот я сейчас был в Семчане, рассказывал, там громадные поля были и под Магаданом, и в Семчане. Там полностью снабжали себя овощами, картошка, овощи. Все выращивалось. Сейчас ничего, все забросили. А тогда все выращивалось.
И тогда аппаратуру прям для тракторов сделали?
Да, делали аппаратуру полностью. Я когда был в Магадане, на заводе магаданском механическом, директору говорю, вот такое дело, я был у вас в 64-м году. Он завел меня в какую-то вот такую же комнату, говорит, это наш музей. Показывали такие станочки, тесочки. Вот здесь делали распылители и все остальное, засверливали, там же маленький диаметр.
То есть, можно сказать, кустарное производство.
Да, делали топливную аппаратуру.
А за время вашей 14-летней работы были какие-то ситуации, когда прям казалось, что вот сейчас меня снимут или наоборот?
Ну, так не казалось. Единственное, что были случаи, когда у нас зимой сгорела электростанция в полярную ночь. Я как раз не был на прииске, я был там где-то, какое-то совещание. Еду, смотрю, зарево над поселком стоит. Ну, думаю,
то есть сгорело в буквальном смысле?
Полностью сгорело.
Пылало. То есть не просто электрика выбила?
Нет, сгорело. Ну, у нас, например, первую, когда электростанцию построили, вместо стен были пустые 200-литровые бочки вместо стен. А это загорелось, заклинили шестерни в этом самом распредшестерне в начале. Развалил этот самый. Это были дизели Горьковской революции, 375 оборотов, 600 киловатт мощность. Развалило чугун, а там были дизели, в которых не было масла, с сухим картером работали. И пары масла рванули вверх, а там выхлоп, 8-дюймовая труба раскаленная. Эти пары вспыхнул потолок, ветер, все. Там палатки горели 5 минут, это я засекал. Но это немножко больше горело. Вот приехал, думал, дом сгорел, где я жил. Думал, балки сгорели, люди строили, чтобы жить там. Казалось, станция в феврале месяце, полярная ночь, сразу тишина. Сразу остановились котельные, потому что нет энергии крутить насосы.
А температура где?
Ну, температура такая обычно была, минус 35 примерно. Никто ж тогда не кричал, никаких добровольцев, волонтеров не было. И до нас от Якутска 1500 километров. Кто? Что?
И как вышли из этой ситуации? Вы восстановили?
Там часть дизелей стояла в помещении, а часть привезли, сделали снаружи, и пристройка была соединена переходом. Вот то бульдозерист какой-то, когда уже пламя подбиралось, на бульдозера сломал эту переход, и пламя не достигло этих дизелей, которые стояли рядом. Но все остановилось. Где распредпункт был, щиты, люди руками бросали снег, чтобы не горело. И тишина мертвая была. Стали люди, женщины, дети. Потому что делать? Тишина и луна светит, полярная, больше ничего нет. Ну и вот ходили мы с механиком. Ладно. Что делать? А там же, чтобы запустить дизель, надо было сжатым воздухом запускать. 25 атмосфер. Давление, иначе то нет аккумулятора раскрутить, там поршни вот такие. Вот стояли баллоны, рядом компрессора, но компрессора тоже нельзя было запустить, энергии нет. А что делать, уже трубы охлаждения остывали, и надо было решить, запустить дизель или нет. То есть ты мог закрутить, а воздух кончился, он не завелся, и все. Но решили рискнуть, рискнули, завели.
Заработал.
Заработал.
А казалось бы, послать самолет, раз такое важное производство, или это было малореально?
Кто бы там послал? Там аэродром сами делали. Нас садили самолеты Илы, Ан-12, но это мы сами делали. Мы сами несколько сот километров дорог сделали круглогодовых тундре. Сами делали взлетно-посадочные полосы. Нам денег никто не давал. Почему? Потому что на россыпи их никогда не считали капитальным строительством. Потому что рассыпушка есть, кончилась, ничего нет. Это ж руда одно, а россыпи другое. Поэтому у нас не было никаких денег.
Месторождения золота можно разделить на три основных типа. Это коренные месторождения, рассыпные месторождения и метаморфизованные месторождения. Первый тип – это коренные месторождения. Их возникновение связано с глубинными магматическими процессами. Месторождения этого типа также называют первичными или рудными. На такие месторождения приходится большая часть золотодобычи. Второй тип – это рассыпные или вторичные месторождения. Они возникают при разрушении коренных месторождений. Россыпи образуются из коренных месторождений, на которые воздействуют процессы физического и химического выветривания, разрушающая деятельность ледников, морей и рек. Третий тип – это метаморфизованные месторождения. Они образуются из месторождений, на которые воздействовали такие физико-химические процессы, как увеличение давления, рост температуры, тектонические деформации. Метаморфизм месторождений может существенно изменить частоту и концентрацию золота в породе. Метаморфизованные месторождения обладают весьма существенными запасами золота.
Нам первые дома двухэтажные возили на самолетах. А куда садить самолеты? Мы на речке Яна выбирали место, где нет таких кривых извивов.
Угу. На лед?
Зимой на лед садили. Полярную ночь. Так что все было. А взрывчатку привезти с Усть-Кута, до нас везли грузы 4700 километров. Железная дорога, Усть-Кут, по всей Лене, потом по морю Лаптевых, и потом там перегружали и поднимали по реке Яна, потому что везли двухтысячники, трехтысячники, ну, грузоподъемностью, а в Яну больше, чем пятисотки не заходили, потому что горная река. Поэтому в море перегружали все грузы, а все это примерно 400 тысяч тонн. И навигация 2 месяца. И все наше было. И порты, и надо было все разгрузить, сохранить, начиная с взрывчатки 1000 тонн, склады построить, и продукты. Одни холодильники, ну, благо, проходили горные выработки, это холодильник был. Ну, а теплые, такие, от тепла тоже надо было теплые склады построить. Это все строили.
А взрывчаткой, то есть это были специальные выделенные люди с специальным образованием, или это фронтовики? То есть
откуда? Нет, там все были. Мы посылали людей, нам нужно было завести где-то 4000 тонн взрывчатки, вот мы посылали в Усть-Кут. Туда приходили поезда, там стояли десятки тысяч вагонов, потому что все грузы железнодорожные приходили, Усть-Кут – это Лена. Оттуда шли в Якутск, Алмазником, нам, в Тикси. А как вода упала, вот я был 2 года назад, но увидел Лены, упала вода, и тот, кто брал раньше судно, брал наливник, допустим, 4000-3000 тонн, он больше 500 тонн не мог взять больше, потому что он бы сел на дно с такой осадкой. Шли так. Потом проходило время, а моряки говорили, мы к вам не пойдем, потому что мы еще до вас можем довести, обратно не вернемся, потому что Лена замерзнет. Тогда проще было. Звонили в обком партии, говорили, что хотите, без золота и людей без питания ставить.
А у вас был какой-то представитель, как говорится, руки партии на прииске?
То есть... Нет, у нас был райком партии, все, примерно в 600 километрах, в поселке Депутатский.
То есть у вас, на самом деле, никакого взаимодействия с партией по существу
не было? Нет, ну, они приезжали к нам, потом меня избрали когда-то, что руководителю же нельзя было. Ну и у нас много же людей приезжали. Почему? Потому что заработная плата у нас на шахтах была примерно 1000-1100 рублей в месяц, когда здесь 120 инженер получал. Когда 10 лет отработал, можно было купить квартиру, кооперативы начинались. То есть у нас трехкомнатная квартира стоила 4,5 тысячи, то есть 4 месяца отработала квартира.
А отсев большой шел людей, потому что приезжали за длинным рублем. Не все же выдерживали эти условия.
Да, многие уезжали сразу. Договор заключали. Надо было подъемные вернуть. Многие, скрипя зубами, договор кончился, все, расторгали договор, уезжали. А многие жили многими годами, которые сейчас иногда звонят или встречаются, вспоминают, как лучшее время в своей жизни. Я тоже в те времена получал, платил взносы примерно с 1100 рублей. Потому что у меня как директора был оклад где-то, по-моему, около 400 рублей.
Ну, а с премиальными, с добавками
получилось? Ну, а с коэффициент 2, я же говорю, был. Потом были надбавки. Правда, все эти коэффициенты распространялись на заработок до 300 рублей. Дальше только прямые шли. Ну, в общем, вот так получалось.
Несчастные случаи. То есть вот за это все да, вы тоже отвечали?
Да, несчастные случаи были, конечно. Звонят иной раз ночью. Шахта, все. Поехали, взрыв, погибли. Ну, почему так было? У нас же работали сдельная оплата труда, бригада работала. А взрывников нельзя было в бригаду включать. Потому что взрывник – это опасная работа, и он не мог сдельно. И взрывник получал 500-600, а те, кому он устраивал взрывные работы, бурили же они, получали в два раза больше. Как было найти взрывников? Они что же? Почему я, выполняя такую работу, получаю в два раза меньше? Ну и вот бригадир говорит, там, допустим, сразу 12 забоев нарезных в шахте, надо же все взорвать. Ну вот он говорил, Петя, иди, пали. А это 16 надо было на проходке 16 запалить.
Шуршов,
да, сантиметр в секунду, контрольный брали, смотрели, если он догорит, ты уже должен оттуда смотаться, значит. Ну, а человек брал 16 шпуров, и надо в определенной же последовательности. Сначала по периметру врезные шпуры, потом центральные шпуры. Но у него что-то случилось. Поджигал, допустим, тоже этими каждый. А спичками что? Погасла спичка, еще чего-нибудь. И вот он смотрит, что уже контрольный отрезок догорел, он, короче, те, которые поджигали. Он видит короткий, а ему еще надо 4-5 шпуров запалить.
И он рисковал.
Он рисковал. И в это время... И нету. Лежит комочек. Ну и мы же не крепили. Не крепили, потому что вечная мерзлота. А если бы мы еще крепили, завозить бы нам леса туда, надо было несколько тысяч кубометров крепильщиков иметь. Вечная мерзлота тоже, она же не опускается плавно, как, допустим, на угольных шахтах и так далее. Только отойдешь, те лавы стоят, там 10-15 лав отработано. А камерно-лавная система – это 50 метров на 20. Вот 1000 квадратных метров лава. А дальше целик оставляли мы. Ну, то есть не брали эти пески. Потом дальше шли. Но целик выполнял роль крепления. А в вечной мерзлоте бывало так. Как-то она там отрывается по линзе ледовой и сразу хлоп, метров 200 садится. Если люди там находились, значит, ты же не вытащишь оттуда.
То есть добуриться до них было нереально?
Да, это бесполезное дело. Нет, так уже, когда они погибли, их, конечно, доставали. То многих же отправляли на материк, там-то они практически не хоронили.
Но это таких случаев за 14 лет сколько было? Там десяток, меньше, больше?
Ну, у нас было, по-моему, где-то вот за все время, что работал, по-моему, человек 40 или 50 смертельных случаев. В основном в шахтах. Хотя были на открытых горных работах.
Но тоже на почве взрывных работ, скорее всего.
Ну, а вот это, например, не взрывные работы. Если лава, кровля села, то без взрывов. Бывали, попадали, и надо идти сбоку горной выработки. Он шел в центре, где скреперная дорожка, скрепер включили, и он попал под скрепер. Такие случаи были.
А электрическое взрывание не практиковали?
Нет, у нас было все время только
огневое
взрывание.
Вот после 14 лет, что называется, на берегу Ледовитого океана, после этого каков был ваш дальнейший жизненный путь?
Ну, меня перевели, Приморзолото начиналось. Я был директором объединения, но объединение добывало меньше, чем наш прииск. Тогда же было всего 13 объединений на весь Советский Союз. Северо-Восток золото, Якутзолото, Приморзолото, Забайкалзолото, Лензолото.
Ну, вас, что называется, пригласили в высокий кабинет и...
Ну, тогда приказы на это подписывал товарищ Ломака.
Угу. То есть просто подписал, и да. Вы подчинились
я
этому туда, приказу?
Да, переехал туда. Сначала сказал, что очень легко работать. Жить в Хабаровске, не думать ни о освещении, ни о отоплении, ни о завозе, ни о чем. Уже прииски были разбросаны, 6 приисков. В Приморзолото входили предприятия по добыче золота Камчатки, Хабаровского края, Сахалина и Приморского края. Весь этот угол это относилось.
То есть вы это расценили как такое упрощение жизненных условий?
Ну, там нам надо было начинать добывать рудное золото. Мы строили многовершинный рудник, который сейчас молодые говорят, вот 5 лет мы отметили. Я говорю, мы их еще в 1976 году строили, эти рудники.
А отличие в чем было вот, по сравнению с рассыпным? То есть рудное, наверное, как добывать было?
Рудное золото, во-первых, там и открытые работы, и подземные работы. И надо же было строить обогатительные фабрики. А обогатительные фабрики – это надо было смотреть, какие руды упорные, неупорные, сложная система обогащения. Вот. И тогда было постановление секретное Совмина и ЦК Совмина о переходе на рудную добычу золота. Это тоже мало кто знает. Думаю, что они Тупые бы ничего не знали.
Умное решение, вы считаете? Или
запасы-то у нас в основном же в рудном золоте. Но для этого требовались большие капитальные затраты. Что значит рудное золото? Это надо строить на 20-30 лет на одном месте. Это надо построить какое-то предприятие, задавшее среднее содержание и производительности по добыче. Надо было, грубо говоря, если у тебя 5 грамм, и тебе надо добывать тонну золота, то надо 200 тысяч тонн руды добыть, каким подземным, открытым способом. А если больше, в зависимости от запасов. Ты же не мог строить рудную фабрику, чтобы она 100 килограмм добывала. А если больше, значит, тогда надо было иметь и запасы. Если ты хотел 3 тонны, 5 тонн добывать на 20 лет, значит, надо было запасы 100 тонн иметь, чтобы начинать работать. А 100 тонн, вот при таких содержаниях, значит, надо было где-то порядка 1-1,5-2 миллионов тонн руды добывать.
А вообще, кто это все считал? То есть вы с Госплана спускали?
Ну, Госплан определял, сколько надо золота в советской стране. Цена золота устанавливалась как? В среднем, как говорится, по стране, а потом в зависимости от того, какие содержания, где находится. Одно дело на Колыму завозить грузы или на Урал. Но тут содержание послабее, там побольше. Туда надо 1000 километров завозить или куда-нибудь зимники, ну и так далее. И каждому объединению спускалась цена. Средняя, допустим, 12, Северо-Восток золоту давали больше, 15. Они, в свою очередь, цены устанавливали комбинатов и приисков. И так по всему Советскому Союзу. А артели, они единая цена устанавливалась на весь Советский Союз постановлением Совмина. Устанавливалась самая предельная цена, допустим, 2,40. Комбинат получал 6 рублей, а артель 2, не 2,40, а до 240, потому что грамм золота в артели считался по государственным нормам расценка. Вот руб 70. И платили артели только за золото. Никого не интересовало, сколько вы добыли, промыли золото. Вот повышение производительности труда, которое сейчас бормочет, спускалось, допустим, на все предприятия ежегодное повышение на 3%. А как производители считали? Вот выработка, сколько стоило добытое золото, деленное на численность, вот выработка. Значит, на будущий год на 3% должно быть больше.
То есть 3 человек из 100 надо уволить, и тогда будет нужная цифра.
Значит, надо было либо менять технологию, увеличить производительность труда и так далее, и так далее. Шли другим путем, товарищи директора. Надо было создать артель, потому что численность артели не считалась в численности. То есть артели не считались в численности. На артели не распространялся экзот. То есть там работали 12 через 12, без субботы, воскресенья, без выпивки и баб.